Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
У музыки сегодня женское лицо. Галерея выдающихся композиторов женщин. В честь недели жен мироносец на Светлом радио. В студии Алла Митрофанова,
Александр Ананьев
и прекрасная Юлия Казанцева. Юлия, я не могу вас не спросить, а вот в галерее портретов женщин-композиторов вашему портрету место найдется?
Нет. Я счастливый человек, я не пишу музыку. Мне кажется, это такое испытание. Вот иметь такой талант писать музыку. Исполнять в каком-то смысле гораздо, гораздо легче и приятнее, мне так кажется.
Юлечка, мы сейчас движемся дальше, и целых две фигуры будут в фокусе внимания: Фанни Мендельсон и Мария Шимановская. И та, и другая, ну, выдающиеся пианистки своего времени. И вот, например, про Марию Шимановскую известно, что ей Гёте посвятил стихи, ею Пушкин восхищался. Она стала тёщей знаменитого польского поэта Адама Мицкевича, в общем, ключевой, одной из ключевых фигур для польской литературы. Сама она полячка. При этом она свободно гастролировала по разным европейским странам и собирала, ну вот я не знаю, сейчас, наверное, с чем можно сравнить те залы, которые собирала Мария Шимановская. Если бы там Олимпия, например, в Париже, или Ковент Гарден, или Метрополитен Опера, или что-то вот еще подобное, вот такого уровня зала, или там Большой театр, да, наш, или Мариинка, вот такого уровня залы собирались, и там ну, был цвет аристократии, цвет светского общества, и ей все рукоплескали. Что-то невообразимое просто. То, как она играла и как она вдохновляла людей своей игрой. Откуда это взялось? Как это было возможно? В чем вообще корни этого явления? Почему вот XIX век дает такой мощнейший всплеск развития именно женской музыки?
Я бы не сказала такой уж всплеск, но всплеск именно фортепианной музыки, потому что Мария Шимановская – это первая женщина-пианистка-композитор. То есть она начала выступать как раз тогда, когда появилась фортепиано, и появились новые концертные возможности. Вот это очень важно. До этого их просто не было. До этого были клавесины, клавикорды и остальные инструменты, которые не имеют таких звуковых возможностей. И именно под фортепиано стали уже создаваться концертные залы. Стал создаваться вот этот новый жанр – концерт для фортепиано с оркестром, который способен заполнить эти большие концертные залы. То есть музыка вступает в новый этап, акустический этап, и появляются новые фигуры, именно исполнители. До этого были композиторы, которые сами себя исполняли, а теперь уже есть артисты, которые и не пишут музыку, хотя Шимановская писала, но исполняют музыку. Вот именно артисты-исполнители, как отдельная профессия. И вот знаете, Алла, вы помянули Гёте, и мы несколько раз уже говорили, что вот Гёте посвятил стихотворение. Он посвятил и Фанни Мендельсон, он называл царицей музыки Марии Шимановскую, Кларой Шуман он восхищался. Гёте, между прочим, в свое время проморгал Бетховена и Шуберта, не оценил их. То есть у него были очень специфические отношения с музыкой. Вот женщинами он восхищался, потому что Гёте, он ценил красоту во всем. А и Фанни Мендельсон, и Мария Шимановская, и Клара Вик, они были красавицами. Есть портреты, это действительно, знаете, такое соединение, когда все в человеке прекрасно. Они и музыку прекрасную сочиняли, и ее прекрасно исполняли, и сами были такие же прекрасные. Мария Шимановская тоже вышла замуж, как и Клара Шуман, но ее скорее выдали замуж за очень состоятельного помещика. И вот этот помещик, он ей запретил публичные выступления, потому что она должна быть матерью и женой, и не более того. И вот 10 лет она такой жизни выдержала. Две дочки родились в этом браке. А потом она просто взяла этих дочек своих и ушла. Отправилась на гастроли, которые не прекращались уже до конца ее жизни. Действительно, все европейские столицы она покорила. И приехала в Петербург. Это был 1827 год. И в Петербурге ее так тепло встретили, что она решила там остаться. Ее салон в Петербурге посещали и Пушкин, и Грибоедов, и Жуковский, и Бортнянский, и Мицкевич. То есть она была безусловной звезда. Вот звезда в Петербурге. Она стала даже придворной пианисткой. К сожалению, она в Петербурге от холеры и умерла. Как потом Чайковский тоже от холеры в Петербурге умрет.
Все-таки, возвращаясь к этому феномену, вы сказали о расцвете фортепианной музыки. Действительно, да, пианофорте, как тогда назывался инструмент, если я правильно понимаю. Мария Шмановская, она следила за всеми новинками в развитии этого музыкального инструмента и его усовершенствования. И с этим же вот музыкальным инструментом связан феномен Фани Мендельсон, которая старшая сестра, если опять же я не ошибаюсь, поправьте меня, Феликса Мендельсона.
На самом деле, мне кажется, история Фани Мендельсона – это самая трогательная история. Вот не знаю, согласитесь ли вы со мной или нет. Она ровесница Глинки, родилась в 1805 году, старшая сестра Феликса Мендельсона. Она была невероятно талантливая. Она и писала музыку, и выступала уже. То есть до 15 лет она повторяла историю Клары Шуман. То есть вот они писали газеты, все было прекрасно. А потом в 15 лет ее отец сказал, что все, хватит. Теперь ты взрослая, теперь нужно подыскивать хорошего мужа и заниматься семьей. Фане повезло, что ее выдали замуж по любви. Она долго за это боролась, тоже много лет не хотели ее выдавать замуж за довольно бедного молодого художника. Его звали Вильгельм Гензель. Но любовь победила, и она была счастлива. Она была счастлива в браке, и вот именно муж сказал, что ты должна писать, ты должна продолжать музыкальные занятия. Они открыли салон музыкальный. Она там играла свою музыку, играла Баха, Бетховена, Моцарта. Но салон – это не концертный зал. То есть салон – это домашняя обстановка, и, в общем-то, приходят друзья семьи, гости. Тем не менее, она была известна. И Гёте ей стихотворение посвятил. Она написала несколько песен на стихи Гёте, которые ему очень понравились. А у них родился сын. Его назвали, внимание, его назвали Себастьян Людвиг Феликс Гензель. То есть Фани Мендельсон объединила всех своих любимых мужчин: Себастьян Бах, Людвиг ван Бетховен, Феликс Мендельсон и ее муж Гензель. Вот такой сын получился. Она умерла в 41 год, выступая на концерте. Апоплексический удар. Она играла музыку своего брата в этот момент. Феликс Мендельсон ее не пережил. Они были очень связаны всю жизнь. Он спустя пару месяцев умер, ему было 38 лет, он успел написать «Реквиум по Фани», его последнее произведение.
Что удивительно, Юля, Феликс Мендельсон с высокомерием младшего брата, ну, как это часто бывает в отношениях братьев и сестер, был невысокого мнения, насколько я понимаю, о таланте своей старшей сестры как композитора. Фани, писал он, как я ее знаю, не имеет к авторству ни призвания, ни тяготения. Должно быть, она слишком женщина для этого.
Ой-ой-ой.
Понимаете, какое высокомерие мужское в этом во всем сквозит?
Просто. Вы знаете, я боюсь утверждать, но, к сожалению, похоже на то, что Феликс Мендельсон очень много музыки Фани присвоил. То есть, с одной стороны, как? Отец запрещал Фани публиковать ее произведения, потому что, ну ладно, салон музыкальный, играй, если ты без этого жить не можешь, если муж согласен, но публиковать все-таки это уже вот чересчур. И поэтому, чтобы музыка все-таки жила, чтобы они узнали, Феликс под своим именем это опубликовывал. То есть, с одной стороны, он, да, он давал жизнь ее музыке, с другой стороны, он отбирал ее произведения. До сих пор ведутся вот такие детективные прям раскопки, что она написала, а что он. Кто-то утверждает даже, что знаменитый свадебный марш тут тоже не обошлось без Фани Мендельсон. Кто-то с этим не согласен. Тут мы правды, наверное, уже не узнаем, вот кто из них сколько написал. Это был, наверное, это были очень непростые отношения, вот брат и сестра, но они были, видите, как связаны, что один даже не смог пережить уход другого. Есть произведения, которые точно написала Фани. Они были не изданы, это вот осталось ее рукописном варианте. Это очень много фортепианных пьес. Я сейчас вот в самоизоляции чем занимаюсь? Я разбираю эти пьесы. У нее есть цикл, называется «Год». Это 12 месяцев, то есть это как времена года Чайковского, да? 12 пьес. Знаете, это очень красиво. Они такие развернутые, гораздо более даже масштабные, чем у Чайковского. Я вот сейчас играю, например, «Март», и вдруг в «Марте» появляется церковный хорал. То есть там много такого очень интересного и неожиданного. Для меня Фани Мендельсон вот сейчас, и это открытие. Я нахожусь в процессе этого открытия.
Юлечка, а что мы сейчас послушаем?
А послушаем мы все-таки Марию Шимановскую, просто потому что я не нашла хорошего качества запись у Фани Мендельсон. А Мария Шимановская сейчас звучит довольно часто, и пианисты ее любят играть. У нее есть несколько очаровательных ноктюрнов. Мы послушаем ноктюрн Марии Шимановской.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юлия Казанцева – пианист, лауреат международных конкурсов, искусствовед и человек, который умеет о музыке говорить настолько увлекательно, что просто дух захватывает, сейчас с нами на связи. Юлечка, мы поговорили про уже целую плеяду женщин-композиторов европейского происхождения, и вот сейчас в последней части программы, наверное, было бы справедливо обратиться к нашим соотечественницам. Русские женщины-композиторы. София Губайдулина, Галина Ивановна Уствольская. Эти имена, ну, не то чтобы они у всех на слуху, но они известны. И обе они родом из 20 века. София Асгатовна Губайдуллина – наша современница, и хочется ей пожелать здоровья и вдохновения, чтобы она продолжала нас радовать своей удивительной музыкой, очень глубокой по содержанию. Если правильно помню, в ее послужном списке есть даже и «Страсти Христовы». Вот та самая музыка страстей, о которой мы несколько недель назад на Страстной неделе как раз говорили.
А если бы не Галина Ивановна Уствольская, возможно, мы бы не знали Шостаковича таким, каким мы его знаем сейчас. В прошлом году, кстати, мы отметили столетие со дня рождения Галины Ивановны Уствольской.
Да, да. Галина Ивановна Уствольская вообще, знаете, вот меня лично поражает. Она как-то стоит особняком. Композиторы 20 века, они все очень своеобразные, скажем так. Не найти ни одного похожего друг на друга, но Уствольская – это такая фигура 20 века, что мы еще находимся тоже в процессе осмысления того, что же она написала. Она была ученицей Шостаковича, и он ей говорил, когда он же был композитором с мировым именем, он ей говорил, что это не вы у меня учитесь, а это я учусь у вас. Это он говорил студентке консерватории. Действительно, он даже использовал некоторые мелодии, ее мелодии в своих произведениях, и он даже делал ей предложение – руки и сердца. Она, правда, его не приняла. Она настолько цельной была личностью, она писала музыку, вот чем Шостакович-то восхищался, она была бескомпромиссным художником. Она писала музыку, которую никогда не исполнит. То есть даже надежды у нее не было, потому что что она писала? «Симфония Аминь», «Симфония Вечная Благодать», «Концерт для контрабасов и ящика День гнева». Ее музыка вся религиозна. Она в каком-то смысле очень цельный художник. Вся ее музыка, а музыки у нее много написано, она об одном и том же. Это музыка апокалипсиса. Эта музыка очень страшная. Она некрасивая в нашем привычном понимании. А я играла ее сонату. И это был первый раз в моей жизни, когда ко мне в дверь позвонил полицейский, потому что его вызвали соседи. Они сказали, что они не хотят это слышать, потому что, да, эта музыка неприятная, но это не значит, что это не великая музыка. Она об апокалипсисе, а апокалипсис – это что, приятно? Поэтому эту музыку нужно слушать, не нужно каждый день, но нужно знать, что это есть, это существует. Она писала 60 лет в стол. Просто писала, потому что она не могла не писать. Она иногда, очень редко, для того, чтобы как-то выжить, она преподавала, во-первых, в училище, а еще она иногда писала музыку для фильмов. Ее условие было, чтобы никогда не ставили в титрах ее имени. То есть эта музыка просто вот для сопровождения, фоновая, приятная. Она умела писать приятную музыку. То есть она могла бы стать успешным композитором, но вот она не хотела так. И она дожила до того момента, когда начали проводиться фестивали ее имени, когда записали практически все, что она сочинила на дисках. Это было чудо, потому что ее друзья, близкие друзья-музыканты иногда проводили домашние концерты. Причем такие, знаете, секретные концерты, чтобы, не дай бог, ей не навредить. И вот на один из таких концертов пригласили немецкого издателя, который как раз тут у нас гостил. И вот он это услышал, он схватился за нее и попросил разрешения издать там, в Германии, все, что она написала, и вот начался этот процесс. Это уже были 90-е годы, то есть ей было уже хорошо за 60. Представьте себе, вся жизнь прошла, с одной стороны. И на нее посыпались предложения писать музыку, причем уже не к фильмам, а серьезную музыку там, для фестивалей. И вот она отвечала: «Я охотно написала бы, но это зависит не от меня, а от Господа Бога». Вот это была ее принципиальная позиция, что музыка – это не просто творчество, это от Бога идет. И раз Бог хочет через нее такую музыку сказать, вот музыку апокалипсиса, значит, такой должна быть ее музыка. И сегодня даже я вот думала, что нам в конце послушать, Губайдулину или Уствольскую, и все-таки я решила Уствольскую не ставить, потому что если кто-то из вас захочет, в Ютьюбе много ее музыки, скорее всего, она не понравится. Скорее всего. Это совершенно нормально.
Юлечка, а поскольку мы сейчас будем слушать фрагмент одного из произведений Софии Губайдулиной, давайте тоже несколько слов скажем о ней. Вы знаете, вот уникальный феномен 20 век, действительно, в Советском Союзе появляются женщины-композиторы, которые пишут музыку духовного содержания. Как это можно объяснить? Это имеет под собой какое-то, не знаю, какое-то логическое обоснование? Или это просто, вот, что называется, действительно, жены-мироносицы, они в нас говорят так или иначе, и вот в том числе через музыку это чувствуется?
Но я, кстати, уточню, что и Галина Ивановна Уствольская определяла свою музыку как камерную и религиозную. Это тоже важно. И да, это 20 век, а это женщины, действительно, это такие композиторы-мироносицы, с позволения
да,
сказать.
Это два гиганта, Уствольская и Губайдулина. У них музыка очень разная, но вот их объединяет то, что их музыка духовная. У Губайдулины тоже нет ни одного просто развлекательного сочинения. Вот просто приятной музыки у нее нет. Читая название ее произведений, уже все становится ясно, о чем. У нее есть «И страсти по Иоанну», у нее есть цикл «Аллилуйя», «Семь слов», концерт для двух альтов, который называется «Две тропы», посвящение Марии и Марфе. Я могу читать долго-долго-долго вот эти названия. Сама она говорила, что моя цель – это подсознание. Открыть то, что, живя в цивилизованном мире, мы забываем. То есть она говорит об очень глубоких каких-то фундаментальных вещах. Она говорит о вере, о смысле жизни. Причем она говорит это на современном музыкальном языке. Ее музыка тоже может шокировать, она тоже может не нравиться, но она опирается и на баховские традиции. Она присоединяет сюда и восточные традиции, очень часто присоединяет новые инструменты, которые мы не привыкли к этому звучанию восточных инструментов. И, то есть она смешивает все. Ведь для 20 века это тоже очень характерно, перемешивать, да, вот все разные стили, разные подходы к музыке. Поэтому а музыка Губайдулиной, она такая специфическая, такая острая, такая узнаваемая и неузнаваемая одновременно. То есть она очень разная. Она начала писать ведь в 50-х годах и до сих пор активно пишет. Конечно же, ее стиль менялся, но вот единая была эта тема, что моя музыка не для развлечения, а моя музыка говорит об очень важных вещах. И я тоже долго искала, что же такое послушать, чтобы не спугнуть, вы знаете, и нашла произведение, для нее, может быть, даже не очень характерное, но, с другой стороны, пьеса называется «Звуки леса» для флейты и фортепиано. И Губайдулина говорит, что самое лучшее лекарство для меня – это лес, вот это звуки природы. И вот эта пьеса – это изображение леса, звуков природы.
В качестве эпиграфа к этому фрагменту хочу привести слова самой Софии Асгатовны Губайдулиной. «Религия, — сказала она, — это то, что нам дано, а искусство — это то, что нам задано». Юлия, спасибо вам огромное. Какие у вас планы в отношении ваших музыкальных просветительских циклов? Что мы увидим, услышим и когда в следующий раз, скажите, пожалуйста?
В следующий раз уже завтра, в среду, в 7 вечера я буду рассказывать про любимого Мусоргского и не менее любимого Римского-Корсакова.
Где послушать можно?
Я думаю, что если в интернете написать «Могучая кучка, два гения», то будет ссылка на мою лекцию.
Спасибо вам огромное, Юлия. Кандидат искусствоведения, лауреат международных фортепианных конкурсов, автор музыкально-просветительских циклов Юлия Казанцева. Мы, Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Прощаемся с вами ровно на неделю. Поздравляем вас еще раз с неделей жен-мироносиц. До новых встреч.
До свидания. Thank you.
«Светлый вечер» на радио «Вера».